Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, вторник, ноябрь, день 27. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Баллов пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК бот. Ну вот 9 баллов, как быть, пишет Сергей. 9 у меня 8 показывает, не знаю. Сейчас посмотрю, что нам дает. Вот у меня Яндекс показывает 8, а у CODD, сейчас, секундочку, дайте мне, я посмотрю. У нас тут пролистывается, сейчас пролистается, я вам сразу сообщу, и будет интересно. Так, сейчас мне Преображенская площадь, Преображенская улица. Не очень удобно в этом плане. 8. CODD тоже дает 8. 8 баллов и Яндекс, и у CODD. Ну, если так посмотреть, конечно, по карте все печально. Но я знаю, почему печально, я знаю, почему так плохо на дороге. Ну, сегодня все просто, пошел снег. Пошел снег, люди, многие не умеют в снег ездить. Вот. Я сегодня сам наставлял лично водителя... молодого водителя, можно так сказать. И говорил, что надо ездить аккуратно за неимением опыта. Ну, мне было сказано, что опыта предостаточно, и все нормально, как бы, не о чем волноваться. Ну, не знаю, посмотрим, если что, там, как там оно, как будет. Ну, я так просто давал советы. Вот именно в таком ключе, это, ну, свои люди, так скажем. Я говорю, надо аккуратно, потому что снег тут... Дистанцию надо держать, других в голове держать тоже, поведение участников на дороге, потому что может быть все что угодно. Кутузы перекрыли, пишет Екатерина, ну тем более, успел проскочить Звенигород, пишет 67-й. Я застрял в пространство времени, навигатор показывает полчаса до дома, уже минут 40 точно плачу, пишет Мишка Ромашка. Что я могу сказать вам, Мишка Ромашка? Есть только один вариант, примерно, ну так, с точностью до плюс... Минус 2-3 минуты. Вы можете знать, когда вы окажетесь дома. Каким транспортом нужно пользоваться? Это метро. Это метро. Я сегодня на метро, я вчера на метро, я позавчера на работу на метро, я практически всегда на метро. Хотя какое позавчера метро, если позавчера было воскресенье? Вру и не краснею. Вру и не краснею. Ну, короче, я чаще на метро последнее время, чем на автомобиле, хотя моя любовь к автомобилям некоторым известно. Вам, может быть, вот... Может быть, вы меня первый раз слушаете. Я очень люблю машины с детства. Мне очень нравится. И у меня есть такое развлечение просматривать всякие сайты, где автомобили продают. И там их каждый день смотреть. Просто так. Потому что я очень люблю автомобили. Но невозможно автомобили ездить по Москве. Нет. Нет никакой возможности. И лучше не будет. И дело в том, что... Строй дороги, не строй дороги. Делай платную парковку, не делай платную парковку. Автомобилей становится все больше и больше. И сколько ты не строил, ты не успеешь за ними. Почему? Да, ответ простой. Во-первых, ну да, автомобили, конечно, стали дороже, когда доллар взлетел. Но автомобили стали доступны с определенного времени. В силу того, что кредиты сами доступны на автомобиль. Это раз. Два, это каршеринг. Его стало много, люди им пользуются. Вот сейчас на дорогах Москвы у меня данные от СУДД 11600 автомобилей каршеринга. Люди им пользуются. И предполагалось, что на каршеринг пересядут те люди, которые откажутся от своего личного транспорта, и будет замечательно. Ну, как по мне, получилась следующая ситуация. Те, у кого были автомобили, от них не отказались и ездят на них, потому что у них есть свой личный автомобиль. А каршерингом пользуются те, у кого автомобилей не было и не хватало даже на кредит. И они просто ездят на... Тому пример мой вот один товарищ, который каршерингом пользуется очень активно. Он хотел автомобиль, автомобиль для него был слишком дорог, тот, который он хотел, у него машин своей не было. Теперь ездит на каршеринге, я говорю, хочешь автомобиль свой? Нет. Мне не нужно, мне достаточно. То есть получилось, мы вроде бы каршеринг должен был разгрузить дороги Москвы, А как по моему мнению, он только их подзагрузил дополнительно. Вследствие чего я вынужден отказаться от автомобиля и от каждодневных поездок, во всяком случае, на этом автомобиле. Сказать, что я страдаю, нет, я больше успеваю. Серьезно, абсолютно. Обозреватель автомобиля на метро, Дикий Ёж, говорит. Дикий Ёж, на самом деле я могу сделать обзор автомобиля и не садясь в него практически. Особенно если речь идет о Мерседесе, БМВ, Ауди. Я заранее знаю, что это хорошие автомобили, и можно не париться. И вы все это знаете. Именно поэтому вы готовы выкладывать за них огромные суммы денег. Потому что это хорошие автомобили, это топовые классные тачки. Дальше этот обзор превращается в какое-то ковыряние в мелочах. Там, у кого 2 сантиметра больше, у кого 2 сантиметра меньше. Я знаю, что нам свойственна компаративная фалометрия, да? Но все-таки мне, например, не очень уже это интересно. Может быть, лет в 20, да. Может быть, чуть пораньше даже, где-то в подростковом возрасте. Помериться было интересно. Сейчас не очень интересно. А что? Метро быстрее. Вагон метро наверняка дороже автомобиля стоит. В любом случае. Да? Именно поэтому я эти дебильные машины нахваливают, машины нахваливают. Народ не ездил на них, но себя считает экспертом, пишет Виктор. Не понимаю. Метрополитену пришлось закрыть несколько станций из-за упавшего пассажира. Да, знаю об этом, в новостях это было. Да. Так, Мишка Ромашка мне говорит: любишь машины? Взял бы Геттер за 35к на сутки. Челленджер, Dodge Challenger за 20к. Нет, Мишка Ромашка, не Геттер за 35 на сутки не взял бы. Рублей. Тысяч рублей. Не Челленджер за 20 тысяч. Абсолютно какая-то непонятная вещь. Зачем, во-первых, мне на сутки этот автомобиль? Во-вторых, я ездил на Геттере. На Челленджере не ездил, но я не думаю, что это какой-то уникальный автомобиль, на котором прям какие-то новые ощущения будут. Но все же просто. Ну, есть двигатель, он мощный. Есть городской трафик, он плотный. Есть прямики, на которых ты можешь дать ей под зад, так скажем, этому автомобилю. Дать на ней газу, джазу. Ну, дал ты на ней джазу. По прямой. Какие там... Вот это, у нее управляемость не очень, у нее управляемость... Какая управляемость, ты ездишь по прямой? Езда по городу — это езда по прямой. Единственное, где ты можешь ехать не по прямой, в принципе... Ну, это где-нибудь по набережным. Вот по Яузе, если прокатиться. Я любил иногда прокатиться по Яузе. И люблю в ночи. А так все, это по прямой. Всегда по прямой. И обгон. А обгон — это, ну, что, перестроение просто в полосу. Какой же должен быть отстойный автомобиль, чтобы на скорости до 100 км в час, потому что иногда у нас можно 80 кое-где в городе ездить, а это значит плюс 20, ну, 100. До 100 км в час он не будет перестраиваться нормально. Это не автомобиль, это телега вонючая. Любой нормальный автомобиль, любой, хоть Мерседес, хоть БМВ, хоть Ауди, хоть что, более-менее качественное, правильно? Оно до 100 перестраивается, вот так вот. Оно все будет рулиться, все будет ехать. Вы что, я не пойму, все здесь сплошь водители раллийные какие-то, гонщики. Какие вы гонщики? Это, смотрите, у нас гонщицей считается Мара Багдасарян. Но это курам насмех. Это клуша непонятная, которая... как кажется мне клуша. Может быть, она на самом деле не такая. Это стритрейсер. Какой это стритрейсер? Она села в Мерседес, нажала на педаль. Этот Мерседес ее быстро очень разогнал. Дальше она, не управляя ничем, несется в точку какую-то, да? В точку смерти. Пытается ворваться в Вальгаллу. Стритрейсер. Да ну вас. Не, это все отстой. Так, ага, супертачки с алюсиловыми движками. Как-то вот вы написали, алюсиловые движки на 100 тысяч километров, пишет 70-й, не надо лезть в премиум сегмент, если вы собираетесь на премиум сегменте ездить больше 100 тысяч километров. Это во-первых. Во-вторых, вы просто открываете любой, вот любой сайт, где продаются машины премиальные, специально под, ну, так называемые членовозы. Ну да, ну там BMW семерки продаются, правильно, S-класса Мерседесы, ну и так далее. Тачки сопровождения продаются, те же самые и BMW, и Мерседесы, и все там бывает, и Audi A8, и смотрите на их пробег. Ну, где-нибудь там они будут 14-го, может быть, 15-го года машины. У них будет по 150 тысяч пробега. Как он на движке, который может пройти только 100 тысяч, проехал 150? Ну, что, кудесник? Он кудесник? Нет. И, блин, покупать себе машину топовую, самую крутую, самую дорогую, чтобы на ней ездить 200 тысяч километров. Вы что, водитель? Вы ее берете и ездите на ней в режиме такой, городской езды. Может, иногда за город. За год вы, может, наездите 50 тысяч. Может быть. И то вряд ли. Если вы берете такие машины в личное пользование, у вас есть две, скорее всего, машины. Или три. Либо вы просто сумасшедший. У вас вот, вы не умеете считать деньги. Значит, здесь у вас две машины, ну, будет на ней пробег 20 тысяч в год. Соответственно, пока вы на ней набегаете 100 тысяч, что вряд ли, уже выйдет обновление, уже выйдет еще одна, и еще одна, и еще одна. И вы, как человек, который ездит на премиум-сегменте и покупает все самое новое сразу, потому что для него это статус, и у вас много денег, не будете вы на старом говне ездить, потому что оно становится старым говном в тот момент, когда выходит новая машина. Это как с айфонами. Вот этот айфон не служит 10 лет. На кой черт он тебе сдался, 10 лет он будет служить? Вот он до следующего айфона должен прослужить, по сути. Ну ладно, пускай там две какие-то генерации он проживет. А дальше вот это, о, не устанавливайте обновление, он начинает глючить. Конечно, ему уже 5 лет. Ты 5 лет ходишь с телефоном, который ты купил в кредит, накопив, последний отдав. Не идиот ли ты? Может, надо было китайца взять тебе тогда, и все, и не брать айфон. Не рвать известное место на известный флаг. А? У меня за год 60 тысяч, Шкода Суперб, пишет Вальтер. Ну, вот и хорошо, и прекрасно. Ну, я бы не... Ну, ладно, я не хочу обижать Шкоду. Шкода хороший автомобиль, но это же, конечно, небольшая тройка, как вы понимаете. А еще покупая машину под Новый год, получаешь сразу годовалую машину, пишет Алексей Фрей. Да, между прочим. Так, 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 проезжаю за год не более 5 тысяч, говорит Сергеич. Вот, вот это нормальный пробег у Сергеича. А у меня машина вообще сейчас пробег никак не крутится на ней. Вот она стоит и стоит, она, наверное, сгнила у меня. У меня же колеса, наверное, поснимали с нее все. Она, наверное, на кирпичах стоит где-нибудь во дворе. Да? 60 тысяч за 7 месяцев, пишет Мих. Ну, Мих, я вам так скажу, когда я купил машину, в первые полгода я наездил на ней прямо, вот, на своей машине 30 тысяч. Почему? Это была первая машина. Это были первые 30 тысяч. Я ездил везде, я возил всех везде, всегда, куда угодно, в любое время суток. Главное, поехали, поехали! Ну вот я 30 накатал за первые полгода, и за оставшиеся, я владею автомобилем 5 лет примерно, да, за оставшиеся 4 года, давайте так скажем, ну, округлим в минус, я накатал еще 20. То есть я просто первые полгода спал в машине, жил в ней, постоянно в ней присутствовал. Опять очевидности говорите, пишет Фил. Да что вы, Фил? Давайте я просто возьму звонки 7373948, и вы удивитесь, какие, оказывается, противоречивые вещи, Фил, я говорю. И как народ меня не поддержит ни разу. Сейчас они мне расскажут о том, что движок должен быть миллионник, да, ну вот это вот все. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Лёша, это Игорь.
Да.
Москва.
Да.
Слушай, вот это 60 тысяч за год, это как... Мы с Лотрансатором работали... А у нас в год мы с машиной вообще не вылезали, 100 тысяч только набегало, а этот за год 60 тысяч, куда он на ней ездил-то вообще?
Везде, всегда, постоянно. Не знаю, он спит в ней, может быть, он любит свою машину, может, он курьер, я не знаю, может, он курьер, может, он развозит пиццу. Мих, напишите, где вы так накатали. 75-й пишет, 70 тысяч, 10 в год пробег. Вот максимум, говорит, 7, ой, не 70, а 7-10 тысяч в год пробег. 300к оптимально, чтобы на вторичке был ликвидным, PS говорит. 300к автомобиль, пробег. Я, серьезно, я когда смотрю автомобили, хотя я их даже покупать не собираюсь, первое, что я делаю, пробег я ограничу всегда 70к. Все, вот если машина больше 70к, я даже не смотрю туда. Просто не смотрю. Какие 300 тысяч? Кому? Какой ликвид за 300 тысяч? Кто вообще будет машину как-то покупать с пробегом в 300 тысяч? Или она должна стоить 300 тысяч. Я не понимаю. Ха-ха, жена 500 километров в год, мне пишет слушатель. Вот, вот, и вот зачем нужен автомобиль, если у нее 500 километров в год? 500 километров в год, что это такое? 500 километров в год, я не понимаю. Зачем? Откажитесь от него. Алло, здравствуйте. Не от жены, а от автомобиля. Да.
Да, ну насчет, конечно, покупать машину за 200 тысяч, да, смешно, потому что двигатель-то двигатель, но машина процел, значит, там салон-то есть, наверное, обкаканный будет. Вот. А насчет пробегов, ну, я тоже представляю, живу в области, работаю в Москве, каждый день 30 тысяч максимум в год с поездками куда-то там, к родственникам, ну, и так далее. То есть это водители.
Не, вот я просто хочу понять, люди, которые говорят вот эту вот вещь, я ее слышу постоянно, мол, да движок этот рассчитан всего на 100 тысяч. В смысле, а зачем тебе больше?
Да, зачем, да, больше?
Дальнобойщик?
Совершенно непонятно. 200 тысяч она должна утилизироваться вообще автоматически.
Вообще ее, ну, просто, да.
Ну, есть же ленд-крузеры, которые покупают по 250 тысяч люди. Ну, как бы, другая каста людей.
Да, и они, смотрите, они покупают, значит, с пробегом в 250 тысяч крузак, а потом нас всех убеждают, что ничего чинить в ней не надо, она вообще ходит. Только масло доливай. Свечи поменяла.
Ну, двигатель, но машина это не двигатель, они же не двигатель покупают, автомобиль, где кроме двигателя есть.
Я вообще не понимаю, как можно покупать такие автомобили с такими пробегами? Вот у меня, значит, товарищ рассказывал, как его друзья, сложная схема, неважно, дураки одни, купили, значит, гелики по 500 тысяч, тогда еще можно было купить гелики, это G-класс, вот, Mercedes, G-класс. G-класс. За 500 тысяч у них какие-то там пробеги сумасшедшие были. Ну, они их купили, ну, я не знаю, сколько они проехали у них, может, 10 метров они у них и проехали. И все, а дальше просто вкладывайся. И сейчас позвонит мне человек и скажет: 300 тысяч в своем ленд-крузере, ни разу вообще под капот не заглядывал, все просто конфета вообще, такой кайф, так класс. Вот уже 9 баллов. Скоро 10, не дай бог, мне говорят. Может быть и так. Да, 9 баллов действительно в Москве выдает Яндекс. Что такое К? Ну, тысячи обычно говорят. Ларгус, 217 тысяч километров, 4 года и 1 месяц, пишет 21-й. Наверное, в такси работаете, 21-й. Это первое. И второе, на Ларгусе 217 тысяч. Да, похоже, вы стойкий человек. Вы вообще ничего не боитесь в этой жизни. О, сейчас будут люди мне рассказывать, какой Ларгус самый лучший автомобиль на Земле, да? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый вечер, извините, да.
Да.
Смотрите, вот вы угадали, вот у меня прадик был, не буду рекламировать, 150-й, 3.0 дизель. За 3,5 года 330 тысяч я накатал. Занимаюсь строительством и инспектирую объекты под Москвой. Да.
И ничего никогда иногда не сломалось.
Ничего никогда не поломалось, слава богу.
Ну, понятно.
Ничего. Были с ксеноном проблемы, мигают через год.
Да.
Вот. Были, что у меня, правый рычаг поменял по гарантии в 70 тысяч.
Да.
Колодки у меня выхаживали до 70 тысяч.
Да,
первый раз поменял.
Вы колодки на них не тормозили.
Как говорят, придумали трусы.
А вот вы попробуйте взять какой-нибудь автомобиль спортивный. Ну, я не знаю, когда-нибудь, может быть, будет. Возьмите какой-нибудь там RS6 или возьмите что-нибудь вообще быстрое, на чем нужно постоянно тормозить и очень резко.
Согласен.
Вот 5000 километров, это вот на колодке.
Я просто хочу дальше сказать, меняйте, что есть машины удачные, которые выхаживают гораздо больше, есть неудачные. Вот у меня сейчас прадик 2.8 дизель, я взял новый через 3,5 года, да. Вот, это Евро 5 уже, да. Но он прожорливый, хотя заявлено на литр меньше, он жрет 12-13 литров дизель. Тот ел 9.5, 3.0. Этот ест 14. А если я цепляю прицеп, ну там, около тонны, он начинает жрать 16-17, показывает.
Около тонны, что вы везете?
Минусы еще фары, нету корректора фар влево-вправо. То есть за счет красоты, который под БМВ там закосом под штурм, вот, корректоров фары вообще...
Короче, давайте мы скажем очень просто. Давайте я подведу итог. Спасибо вам большое, я просто подведу итог. Это потрясающая тема. Итог таков. Значит, люди берут люксовые тачки, не чтобы на них ездить по 300 тысяч. Кто берет люксовую тачку с пробегом в 200, 250, 300 тысяч, просто выкинет деньги на ветер. Сумасшедший. По-другому охарактеризовать его нельзя. Он, для него понты дороже денег. Все. Он хочет понтоваться. Берет старое ведро, изображая, что это у него, что он в люкс-сегменте. Нет, он это старым ведром просто, вонючим, который будет разваливаться. Вот. Кто... умеет читать деньги, кто не выпендривается, кто живет посредством, конечно, этого не делает. Вот. А ездить на автомобиле больше 100 тысяч, как бы, не знаю. Это есть только специализированно как-то, или бизнес у вас какой-то, еще что-то. 100 тысяч в год, сомневаюсь я, что вот среднестатистический человек 100 тысяч в год проезжает. Был Гранд Чероки 10, проехал 300к, дизель, начал жрать бабло, пишет Борис Байкер. Ладно, я замучил, наверное, с темой про тачки просто людей. Мне тут некоторые стонут, типа, че тачки? Не надо, давай проносим. Так это новость. 9 баллов вы устроили в Москве. Вам надо рассказать про машины. Надо рассказать о философии приобретения автомобиля. Как ездить на автомобиле. Вы не умеете. Вы не умеете. Но более того, сейчас передо мной стоит простая задача. Вас всех пересадить на метро. Нет, моя фамилия не Собянин, но... Я ведь сам так езжу теперь. И я вам хочу сказать, что я не чувствую себя ущербным. Я чувствую себя свободным. Я сохраняю время. Я чувствую, как я сохраняю время. Пока вы протухаете в 9-бальных пробках. А дальше-то будет хуже. А прикиньте, что будет под Новый год. Это вообще ад будет. Вы же поедете все покупать свои замечательные подарки своей же прекрасной семье. И это будет ахтунг вообще. Полное будет, известно что. Протухаем с комфортом, пишет Горыныч. Да нет там никакого комфорта. Спину сбедите себе, это раз. Какие бы у вас кресла не были, отвечаю. Значит, серьезно, какие кресла? Не, вот любые, в любой тачке, самые люксовые, не были бы самыми крутыми. Хоть у них там сколько настроек, хоть 17 настроек вообще, каких угодно. Хоть BMW, хоть Audi, хоть Bentley, хоть Lamborghini, хоть что. У вас все равно спина устанет. Все равно. Потому что вы сидите все время в одной позиции, а потом еще скатываться начинаете постепенно, потому что вам надоедает. Плюс не задействована левая нога, потому что, две педали. И вы так вот потихонечку на ногу это начинаете приседать, проваливаться. Значит, спина убили. Геморрой обязательно будет. Обязательно. Рано или поздно он разовьется. Какие бы там массажные кресла у вас не были. Вот. Нервы ваши потраченные вообще никак не восстановишь. Вы сходите с ума. Вы сидите и смотрите вперед, в бампер какого-то впереди стоящего ублюдка. И либо вы сидите в машине и понимаете, как сзади какой-то ублюдок смотрит ваш бампер. Два варианта. 100 тысяч год пробег такси. Ну да, Евгений, да. Range Rover SVO. Чего? Ничего не понимаю, что такое. Какие новости по Керчи? Да никаких особо новостей там, смотрим. Войны не будет. Войны не будет. Там задержали этих моряков, но мы это знаем. Что-то в суд их повели, будут их судить и правильно сделают. У меня нервы тратятся в метро, пишет Брум. Да не успеют. Там слишком быстро. Там не успеваешь потратить нервы свои. Есть еще секрет. Берете кубик Рубика. И вообще, во-первых, вы в центре внимания сразу. А во-вторых, вы как бы кажетесь умным. В-третьих, если вы его соберете, это вообще фокус. Все сразу. Кубик Рубика собрал. Вот. Ну, правда, они все будут говорить кубик Рубик. Но простите им это незнание. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей, Максим, Москва.
Да.
Вы знаете, если позволите... Я хотел бы с вами не согласиться о том, что мы все должны пересесть с автомобилей назад на метро, на телеги, там, не знаю, на ковры самолета по одной простой причине, что на самом деле машины, они обеспечивают работой очень большое количество людей, вспомогательные бизнесы, сервис, топливо, обслуживание.
Ну что, вы мне хотите сказать сейчас 9 баллов из-за того, что люди поехали по делам, что ли? Да не, это конкретно сидит один человек в своей одной машине и едет с работы домой, и все. Большинство.
Абсолютно верно. Вопрос в том, что если
он там обслуживает.
Если он не будет сидеть, не будет жечь бензин, то кто-то другой потеряет работу.
Кто? Кто, скажите? Кто-то в Роснефти, что ли? Я не понимаю, какую он работу потеряет? Ничего не потеряет.
Роснефти. Вот, например, у меня там, условно говоря, там родственник, у него свой кузовной сервис, да? Понятное дело,
Поздравляю вашего родственника с началом сезона. Прекрасный день. Да, узнайте. Передайте ему привет от меня. Спасибо вам большое. 9 баллов, потому что Москва больна урбанизмом, говорит Брум. Да нет. 9 баллов, потому что слишком много машин. Вы их купили. Значит, а режим вас так прижал, что вы купили себе столько автомобилей, что сколько дорог ни строй, вы все равно будете стоять в пробках. Вы и дальше будете покупать эти автомобили. Вот сколько бы цена на бензин ни была, вы будете покупать автомобили. Сколько бы ни стоили эти автомобили, они уже давно не стоят своих денег. Никакие автомобили вообще. Вы их будете покупать. Вы просто... Вам по барабану, вы хорошо живете. Вы просто кайфуете. Вы жируете в этих пробках. Вы наслаждаетесь этим. Своим финансовым превосходством. Над теми людьми, которые ездят в метро. Якобы. Но знаете, что нет у вас никакого финансового превосходства. Просто мы быстрее вас. И мы больше заработаем, потому что у нас больше свободного времени. 18:30 новости. 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексея Гудошникова, всем здравствуйте. Ну вот объяснял, что не надо ездить на машинах в 9-бальных пробках, ну вот некий Азев, так подписывается слушатель, потому что человек хочет жить, а не пропагандистские сопли ваши только слушать. Почему сопли? Это я себя вас уговаривал, а я вам говорю, вы дураки. Значит, жить – это не значит стоять в 9-бальных пробках, жить – это значит уважать свое время. Уметь сэкономить время. Жить? Я понимаю, если бы вы жили вот на Тверской, например. Вот я бы жил на Тверской. Вот что значит жизнь, на мой взгляд. Вот жил бы вот здесь вот где-нибудь рядом. Да вот на Новокузнецкой я бы и жил бы, например. Я вот вышел и до дома за 5 минут на работу, в смысле, дошел от работы. Правильно? Вот это жизнь называется. То есть я бы жил бы здесь, в Замоскворечье, рядом с работой. Хорошо. Ну это прекрасно. Жить надо так, чтобы до работы было, ну, 2 станции метро, ну, 3. Соответственно, сколько это будет минут? 6 минут в метро. Можно перетерпеть? Можно. На машине намного дольше. Ну, намного дольше. Соответственно, я точно знаю, что большинство из вас едет в машине, потому что вам дороги понты. Вам она, вообще эта машина не нужна. Я имею в виду большинство. Сейчас, естественно, единицы мне расскажут, обязательно обидятся на меня, типа, нет, мне очень нужна, я мать, которая возит всех в детский сад детей. Вот нужна мать, молодец, возит, хорошо, это правильно. Но большинству вообще тачка не нужна, вообще. Просто вам больно признать, что вы купили бесполезную дрянь когда-то. Мне самому это больно признавать. У меня у самого стоит машина в дворе, просто стоит и все. И я вот что, я на тестовый сейчас езжу на какой-то? Нет. Она стоит во дворе машина. Стоит и стоит, да и черт с ней, сломался, плевать. Вот, метро, ну, намного быстрее. Ну, намного быстрее. Ну, вот я из Перова еду сюда, на Новокузнецкую. Сколько минут? 16 или 18, не помню. До 20, да? Но на машине, какая бы она замечательная ни была, ну, не получится у тебя за это время доехать. Не получится. Если только улицы будут свободны, светофоры не будут работать, и ты вот один по прямой просто приехал. А на метро получится. Значит, что такое жизнь? Жизнь – это когда у тебя в шаговой доступности, рядом с твоим расположенным в центре жильем, есть расположенное в центре же метро. И ты вот так вот вышел, шаг сделал, бах. Ушел в подземку, 2 минуты ты на работе, вышел. Все, вот жизнь. А то, что вы купили себе каких-то там однушек, двушек, трешек в Красногорсках, не знаете, куда там припарковать свою корыто это, которое вы так любите, называет автомобилем. Это просто было две глупые, страшные глупые ошибки, значит, две. Первое, купили в Красногорске недвижимость, второе, вы еще автомобиль купили поверх. Последовательность здесь не важна, то есть это две страшные ошибки в вашей жизни. Ну ладно, из Красногорска еще, из Павшинской поймы можно добраться там через Микинино, еще хоть как-то, если там можно. Но это две грандиознейшие ошибки, страшные. И там вот все эти трехгорки, какие-то страшные непонятные места, из которых не доехать никогда, и вы вот это стоите на въезд, на выезд, на въезд, на выезд. Значит, как должен жить человек? Объясняешь, какой комфорт жизни? Комфорт жизни заключается в следующем. У вас есть загородный дом, у вас есть автомобиль, но вы на автомобиле в городе не передвигаетесь. В городе, на метро. У вас должна быть в центре квартира, работа в шаговой доступности. Метро, вот вообще 2 шага должно быть. В метро, вот чтобы спустился, если куда-то надо метнуться по-быстрому. Все. И машина стоит у тебя, все, на паркинге на твоем. Для того, чтобы с комфортом поехать в загородный дом на выходные. Ездить, купить загородный дом и из него каждый день ездить туда-обратно. Это тоже большая ошибка. Значит, недвижимость в городе первое, второе за городом, третье. Как ты будешь туда добираться? Может оказаться, что удобнее было бы сделать так, чтобы были другие методы добраться туда. Не на машине. Может оказаться. Но если уж сильно хочется. Вот как используется автомобиль. Но с развитием этого чертового каршеринга, за каким бы вам чертом вообще покупать машину, это невыгодно, если она просто стоит у вас. Это тупо. Вы просто просаживаете бабки. Вложитесь в бизнес. Че хочешь, купи. Расширь жилплощадь свою. Не покупай машину, не покупай, не совершай ошибки. Зачем тебе машина, если есть метро, а? Нет, не согласны, все потоки прут в область, в другие города, пишет 15-й. Машина для меня спасение, мне говорят. Не могу в метро ездить, мне плохо становится. Притом в метро ехать до работы 1:20, на машине чуть больше минут на 20, пишет Дрип. На 20 минут потратил. И это в метро плохо становится. Ну, может быть, конечно. Но еще я такие рассказы слышал про: ой, мне галстук давит, он меня душит. Я не пристегиваюсь в автомобиле, меня душит ремень безопасности. Не кажется ли это, что это блажь какая-то? Вы попробуйте. Вот вы мне не верите. Вот я чушь вам говорю, да, вот чушь говорю. А вы попробуйте. Вот попробуйте. Чистый эксперимент. Если у вас метро в шаговой доступности, попробуйте. Посмотрите. Есть ощущение, что постепенно, особенно если у вас машина припаркована на улице, и сегодня вы уже ее чистили от снега, а дальше вы ее будете чистить каждый день. И за это время, пока вы ее будете очищать, вы можете дойти до метро. Реально. Ну, ты убьешь, а по-любому 10 минут ты убьешь чистить эту машину долбанную, пока она в снегу, если снег выпал. Если у вас есть метро даже в 10 минутах от дома, что далеко уже? Уже далеко. Надо 5. Надо 5. Вот если оно есть, все. Соответственно, какого черта? Ты чистишь, заправь ее, прогрей ее, не разбейся на ней. Какая-нибудь козлина еще обязательно въедет тебе. Попробуйте жить по-другому. Вы удивитесь, насколько комфортно вам будет. Вы удивитесь. Зашел. Что мы делаем дома? Вот чем мы занимаемся дома? Расскажите вам, чем мы занимаемся дома. Я сейчас расскажу, чем вы занимаетесь дома. Я точно знаю. Вы приходите домой, открываете свои смартфоны и сидите, и в них ковыряетесь. Что там в Инстаграме, кто какие сиськи выложил, да? Что там в Телеграм-канале, кто что там написал? А вот через сайтик, там телек смотрите, ну и так далее. А что вам мешает копаться в метро? В тачке невозможно. В тачке всех уродов, которые сидят в телефоне, в машине, казнить надо. Вы, гады вонючие, не смотрите на дорогу, из-за вас 9 баллов. А? Справедливо, справедливо. Соответственно, в машине. Сел в машину, телефон положил, и в руки его не брать. В руки его не брать. Кто взял в руки, тот кто? Негодяй, подлец, подонок. Все. Сообщения в эфир надиктовываются. Надиктовывается, есть такая функция, не забывайте. Взял в руки телефон, подонок, все. Значит, серфить в интернете, сидя в машине, преступление. Преступление против человечности. В принципе, все. Геноцид своего народа. Соответственно, а в метро ты? Ну, это же милое дело. Ты спустился, ты взял телефон, ты сидишь. Все, что хочешь, делаешь. Вот у тебя наушники, вот у тебя Wi-Fi. Я купил себе Wi-Fi, чтобы там, ну в метро купил себе Wi-Fi. Я купил себе Wi-Fi в метро. Да, и у меня он постоянно, там деньги списываются, езжу, кайф. Просто я зашел в вагон, мне ничего подключать не надо, я не смотрю ублюдочную рекламу. Я не смотрю ее, прикиньте, вы жадные, копейки экономящие, а потом сжигающие дорогущий бензин в пробках. Мне не жалко, я купился, у меня рекламы нет, я зашел в метро, у меня тут же работает он, у меня тут же. Я вообще онлайн постоянно, 24 часа в сутки, в метро уже сразу. У меня в наушнике, в ушах, я тут же раз, говорит Москва, у меня переключается, я через Wi-Fi слушаю. Кайф. А вы что делаете? Вы что делаете? Вы мне сообщений 100 раз больше бы написали из метро. 1000 раз больше. В дырявых ботинках проще на машине ездить, чем по слякоти ходить. Ну, если только так. А что, в интернет платный в метро? Да, а что, вы не знали? Либо вы смотрите дрянную рекламу каких-нибудь гелей для бритья интимных мест и не только. Вот. Либо вы платите, и у вас без рекламы это все. Как и везде, а как вы хотели. Я не люблю рекламу, поэтому я плачу. Так я тебе из метро пишу, пишет Егор. Ну, хоть один сознательный человек. Все, пойдемте дальше. Ну, надоел, ну, правда. Вот, ну, надоел, ну, невозможно вас не убедить. Стойте в своих 9-бальных пробках. Все, не приходите ко мне за советом. Нет пророка в своем отечестве. Вот сами пришли за советом, я вам давай советовать, учить вас жизни. Все, вы не хотите, чтобы я вас учил жизни. Вот не хотите, не верьте мне. Все, все в машины. Вперед. В машине могут телефон дернуть, а в машине нет. В метро могут телефон. Дрип говорит. Дрип, кому нужен ваш телефон? В метро зайдите. Там студенты со слипшимися волосами и стипендии в 500 рублей, или сколько сейчас там стипендии, ходят с такими телефонами, которые вы считаете топовыми. Понимаете? Каким-то образом, я не знаю как. Вы там не будете выделяться на общем фоне своим каким-то гаджетом. Все сидят в телефоне. Телефон, я не знаю, кто вообще ворует телефоны сейчас. За идиот, его же не продашь потом никому. Он просто никому не нужен. Я единственного человека видел в метро с мутным телефоном, который сидел рядом со мной и сказал: «Братан, подскажи, это как бы настоящий Samsung или нет?» Он мне сказал. А я смотрю, что-то вообще непонятная вещь какая-то. Я говорю: «А почему спрашиваешь?» «Да я вот купил за 2000». Я говорю: «Ну, не знаю, наверное, настоящий». И на всякий случай вышел на следующем. Да? Ну, вы поняли, да? В метро книжку читать можно, кайф. Вячеслав говорит: «Я не люблю читать в метро». Трясется все. Все равно, вот трясется. Я не люблю читать в метро. И освещение не очень хорошее. Не очень хорошее. А вот слушать музыку в метро — благое дело. Так, все, давайте дальше пойдем. «Нет пробок, нет ваших слушателей. На кухне вас никто слушать не будет», пишет Евгений. Да-да, я знаю раскладку по возрастам. Не рассказывайте мне, не рассказывайте мне. Сидят на кухне с семьей и слушают. И говорят: «Наконец, хоть кто-то правду сказал! Хоть кто-то!» И восхищаются. Любят меня. Я вообще... У меня вообще семейная программа. Только единственное, что слушать до 16 ее нельзя. У меня семейная программа. Для состарившихся семей программа, которую все слушают. И семейная тема пошла. Семейная. Санкт-Петербургская. Все, давайте. В метро интересно летом, когда девчонки раздеваются, пишет Вальтер. Невозможно оторваться от этой темы. Вальтер, отвечаю. Не все девчонки интересны, когда они раздеваются. Не забывайте, что помимо таких моделей внешних девчонок раздеваются все остальные девчонки. И мальчишки раздеваются тоже, что неприятно. Что неприятно. Поэтому в метро хорошо зимой. Ну вот. Так, давайте. Я вам хотел рассказать, вот родители школьников Санкт-Петербурга будут бойкотировать задание написать письмо отцу на фронт. Знаете эту историю или нет? Значит, в Санкт-Петербурге есть учебник по литературе. И там, значит, литературное чтение для 4 класса. И одно из заданий — написать письмо детям. Они должны написать письмо родителям, ну, отцу на фронт. И, в общем, возмутилась общественность. Это милитаризация общества. К чему нас готовят? Это детей готовят к войне. Что это за учебник? Ну, в общем, сильно возмутились. Надо сказать, прямо шторм какой-то в телеграм-каналах поднялся. Шторм, абсолютно. Что вы? Что вы? Цифровая революция практически. Но! Потом объяснили. Педагог объяснил. Говорит: такое задание, представьте, если бы... Ну, то есть, ты себя в каком-то смысле представляешь ребенком, который вот Великую Отечественную там писал письмо своему отцу, ну и так далее. Чтобы ребенок прочувствовал на себе, насколько это все страшно. Да, как это... Это такое погружение в тему. У меня, в общем, один вопрос, собственно. То есть там родители бойкотировали, многие об этом говорили. А я с самого утра задаюсь одним вопросом. А что не так? То есть, а что в этом задании не так? Почему нельзя ребенку дать такое задание, и что в нем плохого? То есть вот представь, что твой папа там пошел на фронт, ты ему пишешь... Что в этом задании плохого? Это вообще развивает фантазию, как мне кажется, нет? Вот мне кто-нибудь объяснит или нет? Потому что прямо шторм в телеграме. Прям что? Как можно давать такое задание? А я не понимаю, в чем его минус. То есть чем оно так...
Я бегу.
Очень хорошо, очень. Бегите скорее. Да, здрасте.
Да, здравствуйте.
Вы добежали. Да.
Окей, значит, у меня вот какой опыт. Имеется автомобиль пару лет назад. Случилось так, что у меня график работы поменялся.
А мы не про автомобиль. Мы сейчас, знаете, про что говорим?
Так.
Мы сейчас говорим про Санкт-Петербург и учебник для детей. Вы...
Что-то с интернетом, видимо.
Вероятно. Но вы добежали, вы как бы... Вы, я слышал, семьей слушаете, да?
Да, я вас...
Семейная программа. Вот подтвердите, что у меня семейная программа. Но до 16 нельзя.
Алексей, маленький вопрос. Нету приложения официального в iOS?
Да, этом... знаем. Денег нет. У нас денег нет, мы бедные.
Ой, давайте скинемся по рублю хоть.
Хорошая идея. Я передам главному редактору. Спасибо большое. Я передам, а почему бы и нет? А вдруг? Подписывайтесь на телеграм-канал нашего главного редактора Сергея Доренко. Называется он «Растрига», телеграм-канал. А если папа действительно на фронте в Донбассе, спалит же ребенок папу, пишет Григорий из СПБ. Григорий, 7373948. У вас в Питере... Вот, питерский. Теперь понял. Как вас зовут, или здравствуйте? Странное, какое у вас
мышление. Здравствуйте, меня Константин зовут.
Да, Константин. По поводу того, что... Так что не так-то с этим заданием? Вот объясните мне. Интернеты негодуют.
Вот я когда, Я когда утром ехал в машине на работу, да, я вот тоже слушал, как Сергей Даренко рассказывал вот про эту историю.
Да, да.
Я такое ощущение, что я где-то уже подобное несколько лет назад слышал. И вот, знаете, я вот тоже размышлял об этом сегодня днем. И мне два интересных, так скажем, экспромта на эту тему. Как бы, как можно было написать это сообщение?
Да.
Можно было написать его, например, как будто ребенок пишет на фронт отцу, который, ну, вот в фильме «Звездный десант», помните, например, когда они с жуками полетели?
Ну, воевать? Например, да.
Можно так. А можно написать, допустим, как будто это Великая Отечественная война,
да.
И сын подозревает, что их учитель шпион.
Да, пожалуйста. Я просто не понимаю, что плохого в том, чтобы ребенок осознал, насколько это было, ну, как, тяжело, когда родитель уходит куда-то там.
Ну, не в четвертом классе. Ну,
почему не в четвертом? Почему в восьмом? Почему не в шестом? Почему не в пятом? Не во втором?
Ну, в четвертом классе ребенок должен думать о чем-то другом, о хорошем.
Да ладно?
Он успеет еще после войны познать. А точнее, в четвертом он, может, и может, но он до конца этого не поймет.
Ну, знаете, есть люди, которые до конца войну и мир не поняли. Ну и что? Что
же теперь? Я до сих пор не понял,
ну,
понимаете?
Как ну это? Вот, давайте. Нас двое. Нас
ну,
двое.
И да. как бы я считаю, что, ну, в принципе, рано. И я бы на месте, наверное, родителя просто перевел бы это все в абсурд, написав какую-нибудь галиматью по «Звездному десанту».
Не знаю. Спасибо большое. Не понимаю. А зачем? Почему нельзя написать конкретно? Почему... Ребенок 4 класс. Так 4 класс, это сколько лет? 7, значит, 7, 1, 8, 2, 9, 3, 10, 4, 10 лет. И что? Почему? Почему? Ему нельзя рассказывать все эти истории про Павлика Морозова, там нельзя рассказывать ему, нет? Нельзя ему про подвиги рассказывать? Подождите, он уже смотрит вовсю про супергероев американских, всех этих, Капитана Америки он смотрит уже. Он уже про войну уже слышал 10 тысяч раз, он играл в «Медаль за отвагу» на компьютере, если есть такая игра сейчас, да, наверное, какая-нибудь старье вонючая. Давайте какую-нибудь другую игру он играл, современную. Он же этих войн прошел, знаете сколько, ребенок к 10 годам? Он уже прошел очень много войн на компьютере. Я не понимаю. Почему нельзя? Странно. Мне кажется, это наоборот погружение. Погружение такое. То есть в некотором смысле попытаться вот это вообразить себе, насколько это страшно, насколько это тяжело. Почему детей нельзя учить с 10 лет? 10 лет? Спросите у 10-летнего ребенка, он уже совсем большой. Почему нельзя учить, что такое хорошо, что такое плохо? Почему нельзя учить уважению к родителям, любви к родине, уважению к фронтовикам? Что такое? Я не понимаю. Почему я не могу в 10 лет ребенку досконально дать понять, каков был подвиг наших предков? Мне кажется, вполне себе нормальный возраст. Я вот заходил в вот этот музей оружия в Туле. Кстати, обалденный музей, просто кайф, если никто не был. Я просто не думал, что он настолько крутой. Я несколько раз был в Туле и никогда не заходил. В этот музей. Какой там музей? Там, наверное, три ружья какие-то. Не пойду. Я зашел и обомлел. Это такое крутое место. Мне очень понравилось. Правда, крутейшее. Очень классно сделано. Просто сходите туда. Да, там экскурсии обалденно. Все. Причем детям там бесплатно. Ну, взрослым хорошая цена там. Ну, как хорошая, в смысле, такая увесистая. 450 рублей, по-моему, я заплатил. Но это не важно. Мне нормально. Вот. Детям бесплатно. Классно. Так вот, им рассказывают, они ходят с интересом, наблюдают. Чего это плохого? Я это никак понять не могу. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, Алексей, это Мишутка.
Да.
Ну, смотрите, я, конечно, особой катастрофы тут не вижу, но в любом случае посыл какой-то немножко странный. Вы же знаете сеть детей, да? То есть они же понимают, что их просто так никогда ни о чем не спрашивают. То есть если вы только что спросили, сынок, у тебя есть свободное время? Ну, понятно, что тебе сейчас что-то прилетит. Тебя же просто так об этом не спрашивают. Например, если тебя спрашивают, не хочешь ли ты выбросить мусор, ты же не знаешь, что действительно об этом спрашивают. То же самое мы воспитываем сейчас детей о том, что мы живем в мирное время. Мы как бы все время говорим, что война – это плохо. Показываем ужасы.
И вот надо представить как раз, войны, как страшно, когда вот, например, если... Представляете, если бы было, как страшно. И он и, там...
Смотрите, да. Можно тогда перебью, да?
Да.
А смотрите тогда, вот как бы ДТП – это страшно или нет? Ну, наверное, было бы странно попросить его написать письмо, представь, что у тебя папа в больнице, потому что он попал в аварию.
Но тут речь идет о геройском подвиге.
Ну, это не надо
представлять. Ну, тогда не надо говорить с фронтовиками. Тогда не надо говорить с фронтовиками. Не надо спрашивать у них.
Почему?
Не надо, зачем? Он будет рассказывать об ужасах войны, а мы живем в мирное время. Нет, все,
фильм. Правильно, он же рассказывает о том, что было, а не о том, что будет. Задание это представь, что будет. Вот сейчас.
Ну, так представить-то, это ретроспектива же. Ретроспектива. Вот мы.
Надо было переформулировать, что вот представь, что это какой-то абстрактный ребенок пишет абстрактному папе во время Великой Отечественной войны.
В этом-то и был смысл. В этом и был смысл, просто журналисты по-другому рассказали изначально. Как я понял, в этом и был смысл. Сейчас я вам даже...
Смотреть.
Секунду. Сейчас найду. Смотрите, я вам найду все, мы же все выяснили. Говорит Москва, все выяснилось, сейчас. Ой, специально для вас покажу. Поэтому я не понимаю, что все так возбудились-то. Так, вот здесь у нас где-то было, сейчас, секунду. Учитель предлагал детям подумать о том, что чувствовали их сверстники в годы войны. Все, власти Петербурга объяснили, зачем школьникам дали задание написать письмо папе на фронт. Учитель предлагает детям подумать о том, что чувствовали их сверстники в годы войны. Давайте я открою эту новость полностью. Это я из телеграм-канала нашего читаю, да? Детям нужно было написать письмо отцу на фронт в комитете образования. Учитель предлагает детям подумать о том, что чувствовали их сверстники в годы войны. Методическая служба Петербургской академии постдипломного педагогического образования рекомендует педагогам предлагать детям и альтернативные задания, предоставляя им возможность выбора. Это задание может показаться ребенку грустным, но дети должны знать историю России, включая ее героические и трагические страницы. Чего не так? Чего не так? И говорит, давайте, дети, все вместе поговорим на тему Великой Отечественной войны. Значит, Великую Отечественную войну многие мужчины отправились на фронт, и их дети вашего возраста остались здесь. И они писали им письма. Вот, например, письмо такого-то ребенка своему папе. Вот что он пишет. А давайте представим, чтобы вы написали. По-моему, это очень трогательная история. Наоборот, она такая, вот она дает тебе понять, вот, ну как вам сказать, прочувствовать этот момент. Когда ты сидишь, у тебя папа все время на месте, мама все время на месте, все хорошо, ты у них конючишь какие-то там конфетки и всяческие игрушки. И тут тебе говорят, а представь, во какие времена были, представь. И вот подумай, да, поразмысли на эту тему. Че, заставить ребенка задуматься в 10 лет, это плохо, это рано его заставлять задуматься. Его во сколько надо ребенка заставлять задуматься? В 25? В 40? Пускай ребенок первый раз подумает об ужасах войны в 40. Пусть первый раз в 40, правильно? Ну как, а как еще? Я не понимаю, в чем, собственно, вот этот вот претензии тех, кто вот говорит, что как можно. Да, да, и более того, я прямо, вот у меня будет свои, я ему скажу, послушай меня там, не, кто он будет, Петька, Петр Алексеевич, например, будет, нет, не надо, Петр Алексеевич уже один есть, неудачный, есть удачный, есть неудачный, короче, ну пускай Петька, я говорю, Петька, вот тебе 10 лет, он говорит, да. Я говорю, ты уже в 4 классе, скоро ты пойдешь уже из начальной школы, да, вот перейдешь как бы во взрослую уже школу, да, 5 класс. Вот. А ты знаешь, что твой прадед вот, как бы прошел Сталинградскую битву? А ты знаешь, что твой, опять же, да, прапрадед ушел на фронт, когда твоей прабабушке было 2 года и не вернулся? Представляешь, как хорошо, Петька, что вот я-то с тобой здесь рядом сижу, твой папка, ты представляешь? А представь, вот они писали письма, Петька, вот представь, что они там могли написать? Ну, я не знаю, ну, давай ты вот подумаешь, а мы потом сравним, что они писали, что ты. Ну, я бы вот там, папа, возвращайся скорее, я очень скучаю, надеюсь, у тебя все хорошо. Вот сочинение. И что плохого в этом? Что в этом плохого? Не понимаю. Это ужасы войны? Мы растим их в ужасах войны? Да? Мы их настраиваем на войну? Мы их готовим к тому, что будет война? Я вам секрет расскажу. Никто и никогда не знает, когда начнется война. Она берет и начинается. А потом все говорят, ничего себе, война началась. Подумаешь, один там какой-то в какого-то другого стрельнул, какой-то Фердинанд в какого-то принципа, а потом рухнуло несколько империй, ну так, по приколу, несколько империй, не только наши, такое бывает, и вот думать об этом и ценить мирное время в связи с этим, мне кажется, хорошо и правильно, но для того, чтобы ценить то, что у тебя есть, нужно понимать, что бывает, Правильно, чтобы уметь взвесить все за и против. Не знаю, не знаю. Вам кажется, может быть, поиначе. Эх, надо было проголосовать. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов, 5 минут, вторник, ноябрь, день 27. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Девять баллов пробки в Москве. Вроде. Ну да, 9-9. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Ну вот мне тут, я спросил по поводу того, а почему плохо, например, в четвертом классе писать сочинение на тему письмо папе на фронт, чтобы понять, как это было тогда, в годы Великой Отечественной войны. И мне тут сыпят разными объяснениями некоторые люди, как бы сообщают, что я что-то не понимаю, и нельзя это детям. Ну нельзя и нельзя, потом, ну давайте так. Потом, когда ваши дети будут жарить какой-нибудь шашлык на вечном огне или яичницу, а такое происходит с завидной периодичностью, ну кто-то же этих придурков воспитал. О, вы скажете, да не надо было травмировать их психику вот этой информацией. Не нужно было никогда никакой этой информации. Мы старались не травмировать их психику, а они просто выразились дебилами, которые не понимают вообще своей истории. Кретины тупорылые. Которых спрашиваешь, а что ты знаешь о Великой Отечественной войне? А дальше им будут в уши, да, вливать какие-нибудь умелые пропагандисты информацию о том, как вообще-то там вот этот вот Западный фронт, вот этот, открытие там, что-то. Мы там, да, нам помогли, мы благодаря ленд-лизу только и победили, будут они рассказывать. Конечно, вопреки. Да, и все, и нормально. И потом это, а кто убил Гитлера? А его убили отряд бойцов каких-то непонятных. Некий отряд в 44-м году сжег Гитлера в кинотеатре. Я видел фильм Тарантино. Или, а, Гитлера убил, я видел в фильме «Спасти рядового Райана». И главное, какая операция была во времена Второй мировой войны? Конечно же, высадка на Маха-Бич, все. Вот это главная была операция. Что там, Курская дуга, Сталинград, и кто об этом знает? Конечно. Рано им думать об этом, рано, 10 лет. 10 лет. Так, вы прямо из крайности в крайность, пишет Лина. Какая крайность? Никакой крайности. Ну, никакой крайности, Лина. Ну, я не понимаю, вот этот... Надо обязательно во всем видеть что-то страшное. Он узнает об ужасах войны в 10 лет. Что у вас ребенок первый раз узнал, что есть Великая Отечественная война была в 10 лет? А что не в 30? А что не в 30? У вас ребенок первый раз узнал, что была Великая Отечественная война в 10 лет. В смысле, он вообще ничего не знает про своих прадедушек, прабабушек? Вообще не в курсе? Вообще никак? Ничего? Он ветеранов не видел в школе вообще ни разу? Он не в курсе, что он 9 мая делает у вас 10 лет подряд? Что делает 9 мая у вас ребенок 10 лет подряд? Что вы ему там объясняете тогда? Он, получается, не в курсе вообще событий. И тут ему, вот у него сейчас психика. Какая психика? Мы победили. Это хорошо. Мы победили. Наши отважные предки. Сейчас буду элементарные вещи говорить. Наши отважные предки самопожертвовали. Жертвенные. Да? Отважные, смелые. Заградили просто грудью. Да, вот встали грудью. Заградили свою, спасли свою отчизну. Всех нас спасли, дали нам право на жизнь. И давайте представим, как им было тяжело. Вонючие вы конформисты. Хоть раз в жизни давайте хотя бы представим, как было им тяжело. Давайте представим, как было тяжело детям тогда, детям войны. Давайте, почему нет? Почему нет? Я сидел маленьким и спрашивал. У меня бабушка была, ребенок войны. Дедушка, другая бабушка. Я у них расспрашивал, как было тяжело. Мне бабушка, я был ребенком, царство небесное бабушке, рассказывала, как ее папа, ее детские воспоминания, первые детские воспоминания, как ее папа уходит на фронт. Он ушел на фронт и не вернулся. Она мне рассказывала, я был маленький, мне было меньше 10 лет. И я слушал, и я переживал, сопереживал ей. Она плакала при мне, моя бабушка, царство небесное. И чего? Что, надломилась моя психика? О, боже мой, я не мог поплакать вместе с бабушкой. Я должен был поплакать вместе с бабушкой и посопереживать ей. И представить себе, как это сложно, когда твой родитель уходит на войну в 2 года, когда тебе. 3 года, 4 года, 10 лет, 15 лет. Вообще, как любимый твой человек, родной самый человек, уходит куда-то навсегда и не возвращается назад. Иначе так и можно до конца своих дней быть дебилом, который вообще не ценит ничего. Потому что жизнь наша сытая, жизнь наша хорошая. Вы сейчас будете мне рассказывать об ужасах вашей жизни. Не рассказывайте мне про ужасы вашей жизни. Вот в том-то и прикол, что когда ты делаешь определенное сравнение, производишь, и понимаешь, что жизнь твоя, ну, в общем, ничего. Ну, в общем, ничего. Я смотрю на возраст тех пацанов, которые брали Берлин. У нас есть музеи. Сходите в музеи, пожалуйста. Вот. Я смотрю, 24, 23. Ну, просто композиции, красиво у нас сейчас все это делают. Они все младше меня, мне 30. Они пацаны для меня. Лично я сейчас вижу 24-летнего, я смотрю на него, ну, молодой пацан. И что? Всю свою психику бережете. Вы ее не там бережете, эту психику. Вы вот ее не там бережете. Берегите ее от... как их называют? От телепузиков свою психику берегите. Потому что идиотские мультфильмы. Я надеюсь, сейчас их нет уже. Сейчас их уже не используют. Вот берегите психику. Ну, Том и Джерри я смотрел с самого детства. Вот лучше оттуда беречь свою психику. Мультфильм полный насилия. Постоянного насилия. Где, кстати, поднимаются любые темы. Хоть военные, хоть какие. Вообще не парят. До 10 лет мы это все смотрели. Симпсонов дети ваши смотрят до 10 лет. Это вообще взрослый мультфильм. Смотрят, стопудово смотрят. Там темы войны, религии, всего чего угодно. Саус Парк ваши дети смотрят, не будучи еще даже 10-летними. Там вообще так темы вскрываются. Такой троллинг идет на таком уровне, что башка вообще может расплавиться сразу. Вот они напишут сочинение и представят, как было тяжело, и у них психика от этого сломается. Ага. Будут дети, тогда рассуждайте, пишет 24-й. Да и ладно, мне дело до ваших детей какое? Нет мне никакого дела до ваших детей. Берегите их психику вот в этих моментах, конечно. А потом все вместе идите и смотрите на подвиги Капитана Америки. Пусть они сидят и сопереживают Капитана Америку. Без вопросов. Какие дела? Конечно. А потом вы узнаете в одном из фильмов из серии X-Men. X-Men. Люди X. Что оказывается-то Карибский кризис они разрулили. О, как, Карибский кризис. А потом вы узнаете, что оказывается Карибский кризис. Вот, первый это струхнул Советский Союз в Карибском кризисе. Вы там узнаете из кино, вам покажут все. А, классно, не ломайте психику своим детям. Не рассказывайте им историю России. Не надо, чтобы они ассоциировали себя с героями России. Не надо, чтобы они ассоциировали себя с детьми героев России. Пусть они ассоциируют себя с Человеком-пауком. Это очень хорошо, это никогда не сломает их психику. Психика будет крепкая. У меня крепкая будет психика. Только вам не удивляйтесь, что в каких-то регионах появится какой-то тип, надевший какую-то майку, очень похожую на ту майку, которую надел какой-то дебил в Америке, и пошел вдруг крошить всех налево и направо. Вот не удивляйтесь. Потому что вы заботились о психике, крепко заботились о психике своих детей, ограждая их от патриотизма. Ведь патриотизм, это же что это такое? Это пристанище негодяя. Это пристанище негодяя, ведь патриотизм — это пропагандизм. Это пропаганда, иного патриотизма не бывает. Любовь к родине сегодня наиграна. Вы просто нас пытаетесь убедить в том, чего на самом деле нет. Я вообще вас ни в чем убеждать не буду. Это ваши дети. Это ваши дети. И я считаю, что сопереживать своим людям, это хорошо и правильно. И с самого детства этому нужно учить детей. Что есть своя семья, есть свой город, своя страна и свои люди в этой стране. Да, есть часть людей, которые все время ассоциируют себя с какими-то другими странами. Но такое психическое отклонение. Им кажется, что они живут в другой стране. И им кажется, что придет какой-нибудь француз, освободит их, немец придет, освободит их, американец придет, освободит их, коллаборационисты вонючие, все, по-другому их не назовешь. У них есть такое мнение, что должен кто-то прийти оттуда и сильно спасти их. Ну, есть такое мнение. Ну, некий процент. Это их дело. Такая у них психика. Они все время рассчитывают, что добрый дядя на Западе очень сильно думает о том, как бы изменить жизнь жителей России в лучшую сторону. Что-то я мало в это верю. Патриотизма в федеральной стране быть не может. Почему? Почему? Так, что еще? Праздники, шашлыки. Сейчас такой принцип у большинства. А мой друг с ребенком на парады ездит. Ребенку нравится, смотрит технику, интересуется. Ребенку 5 лет. Прекрасно. Дрип, прекрасно. Что в этом плохого? Дальше они будут рассказывать. Ты показал парад ребенку, значит, ты готовишь его к войне. Нет, я показал парад ребенку, потому что я знаю, чему посвящен этот парад. И я знаю, какие еще парады были на Красной площади. И я, черт побери, рассказываю ему об истории его отечества. Чтобы он имбецилом, тупорылом не вырос, который вообще ни черта не знает о своей стране и о своем народе. И он не писал какую-нибудь хрень всем часами напролет и спорил какие-то, о чем не пойми о чем. Вот я вам рассказываю об истории его страны, о великой истории его великой страны, чтобы он чувствовал себя не ущербным идиотом, а чувствовал себя потомком героических людей. Вот что я ему рассказываю. И показываю технику, которая тогда была, на которой подвиги совершались. Это прекрасно. Это делают все правильные, все страны, стремящиеся к развитию. Это делают Соединенные Штаты Америки. Патриотизм везде, из всех щелей, во всех фильмах мейнстримовых, всегда. Американский флаг, патриотизм, любовь к родине. Уважение к подвигу ветеранов любой войны, хоть вьетнамской тебе, хоть Второй мировой, хоть какой, в любой, где поучаствовали американцы, уважение воспитывают. Воспитывают уважение к своей стране, воспитывают уважение к патриотизму. К патриотизму воспитывают, к своим героям. Американцы, красавчики, все правильно делают. Китайцы также правильно, молодцы. И только надо в России сидеть и в носу ковырять, и рассказывать, что да не надо, не говорите, не говорите, не говорите, не воспитывайте своих детей. К черту их. Пускай их другие воспитают. Пускай их другие воспитают. Потом не удивляйтесь, что они будут мыслить иначе. Не так, как вы бы этого хотели. А? И есть история, какая бы она ни была, но она... И история, пишет 47-й. Прекрасно, прекрасно, замечательные слова. Слушай, тут и не добавишь ничего. Либо я что-то как неправильно читаю. Пожалуйста.
Алексей, добрый вечер.
Да.
Знаете, полностью с вами согласен. И вот помню, как, напомню, как моя бабушка рассказывала мне, как то есть, картофельные очистки то есть, во время войны.
Да, вот сколько вам лет было?
Труженик тыла.
Сколько
мне
вам лет?
Мне 37.
Не-не, тогда было, когда бабушка рассказывала.
Ну, в районе где-то так вот 80, да. И даже, может быть, раньше. Вот, ну, первый, второй класс,
да,
вот так.
Да, да.
И я до сих пор, ну, то есть я своего ребенка сейчас учу о том, вот, уважение к труду, уважение к продуктам. То есть до сих пор, то есть у меня, то есть я, если вижу, что ребенок чистит картошку и сильно, ну, толстый картошку, то я как бы пальцем дрожу, я говорю, это вот люди трудились, как бы собирали ее, вот ты относись к этому с уважением.
Ну, в общем, да. Мне вот так. В общем, да, мне кажется, это правильно. Мне кажется, это правильно. Я думаю, что это правильно. Воспитывать уважение к своей истории, воспитывать уважение к чужому труду, это правильно. Иначе вот совершенно другие люди появляются. Что за жмот? Почему жмот, Вальтер? Почему жмот? Почему жмот сразу? Во-первых, у нее ребенок, смотрите, уже умеет чистить картошку. Значит, умеет готовить. Ну, скорее всего, да? Это хорошо. Ваш ребенок умеет готовить. Дальше я развиваю мысль. А когда он научится? Ну, когда он научится? Кто его научит? А он вообще сможет? Он самостоятельный вообще у вас ребенок или нет? Он сможет, когда вдруг какие-то будут разговоры, ну, там, не в общественном поле, конечно, а какие-то разговоры в молодежной среде, он сможет заявить свою позицию, эту позицию отстоять? Не то, что даже физически, а интеллектуально. Когда придет какой-нибудь один подросток и скажет, «Че, да какой там Советский Союз?»
допустим, там, да американцы в 100 раз круче, смотри, он сможет оставить позицию или нет? Или, или он согласится, он скажет, да-да-да. Ну или что, что будет? Мне просто интересно. Или не сможет он оставить эту позицию? Он же что, он же уже, ну, губка такая, уже чистый лист, да? У него что запиши, то и будет. Так примерно с детьми, насколько я слышал. И ведь кроме вас, вокруг же еще есть вот этот мир замечательный, достаточно зловонный, информационный мир. И вы такие, я берегу психику своего ребенка и не буду ему рассказывать о войне. Так ему уже рассказали, только на стороне. Другие люди, свое видение. А ваше видение, ну, оно уже будет вторичным. Дальше вы доказываете, что вы правы. И там все что угодно может быть. Там вам расскажут о том, какие все были кровопийцы, как все вопреки победили, что это не подвиг вовсе. Потом какой-нибудь Голодомор обнаружится в головах, ну, это чуть раньше, да, в головах ваших детей. Не, вы не поймете даже откуда. Откуда, какой Голодомор? Ты что, ты не знаешь, что еще вот там? А? Все уже укоренилось. Потом окажется, что Власов, он не такой плохой был. Я лично сидел со своими одноклассниками, сидел после школы, не в тюрьме. После школы мы сидели, тусовались все время, и вдруг определенный мой товарищ, мой друг был, начинает высказывать какие-то удивительные, потрясающие идеи. Это, по-моему, был то ли 9-й, то ли 10-й класс. Он мне вдруг начинает рассказывать про российскую освободительную армию. Власов, да, это предатель, коллаборационист. Начинает рассказывать про каких-то героев этой российской освободительной армии. Начинает мне говорить, вот есть песня, она так и называется, да, экстремистская. У меня глаза на лоб. Дальше он начинает мне втюхивать, мой друг, я его знал несколько лет до этого. Дружили плотно. Он начинает мне пропихивать про какие-то там кровь какую-то, какие-то гены. У меня, что он несет, сидит. Я этого человека знаю несколько лет. Мы вместе учимся в школе, мы вместе гуляем, мы постоянно, 24 часа в сутки практически вместе, друганы, настоящие друганы. И вдруг мой друган передо мной сидит и несет коллаборационистские, фашистские, дебильные идеи мне. Вот здесь вот прямо сейчас мне говорит напротив. Если бы я был не подкован, я бы поплыл. И поплыл за ним бы. И, может быть, где-нибудь я бы уже сидел в тюрьме, там, забил бы какого-нибудь приезжего, где-нибудь нашли бы мы какого-нибудь мигранта, забили бы его вместе, убили бы, да? Сидел бы я в тюрьме. Вот такой вот дегенерат. Но мы долго спорили. Я ему объяснил. Говорю, погоди. Давай разбираться. Откуда ты взял эту информацию? Чувак, ты это неправильно. Это какая-то лажа. Смотри. Вот, давай, а по крови поговорим. А у тебя какая кровь? А у меня какая кровь? А вот смотри, у нас есть такие-такие-такие корни. А вот посмотри, ты вот уверен, что у тебя... Ага. Все, ба-ба-ба-ба-ба, по полочкам разложили. Все, отпали эти идеи дебильные. Ну, родители его не сделали этого. Тоже упустили. Но и я этого не заметил, этих преобразований. Откуда он взял эту информацию? Да черт его знает, не знаю. Я не знаю, мне, я не в курсе. Может, в интернете где-то накопал, может, еще что-то. Берегите психику своих детей. Берегите. Только ей уже плотно занимаются те люди, которые хотят конкретики от этой психики. Сейчас одни потомки другим потомкам покажут патриотизм с Нового года. Рост цен планируется уже ого-го. Мы все помним, а помнят ли власть имущие дети, которые учатся на Западе, пишет Антон. Рост цен. Девятибальные пробки в Москве. Рост цен вас ничему не учит. Вы никак не хотите с машин пересесть. Это бесполезно. 7373948. Девятибальные пробки. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Привет, Алексей. Тимур.
Да, Тимур.
Там я вот, собственно, почему, мне кажется, эта волна-то поднялась. Там немножко СМИ, как обычно, процитировали первую часть. Письма,
вторую не процитировали, да.
А вторую не процитировали, а вторая там весьма занимательная. Там такие мысли, там, типа, папа, возвращайся к нам домой, у нас тут все хорошо, зачем тебе война? Так вот, что за война-то такая, где папа? Ну, то есть, это явно не отечественная война. То есть, там либо мама ей что-то уже там не про ту войну рассказала, либо в школе, не знаю.
То есть, да, у ребенка может быть такая? Какие угодно представления. У нас тут хорошо. Она, может быть, не знает, что было в тылу в тот момент. Ну, это ребенка, да. Представление. Здесь главная задача просто сделать так, чтобы понять, вот, ну, то есть вызвать сочувствие к тому ребенку, у которого папа где-то далеко на какой-то войне. Вот в чем дело. Вы сочувствуете детям войны или нет?
Конечно.
Ну, вот, конечно. Вот это главная задача. Какая это война? Ребенок 10 лет. Ну, вообще не в курсе. Я вам серьезно говорю, я со студентами общаюсь, студенты, журналисты, ну, в основном первый курс, да? Просто это хрустальный, чистый взгляд, кристально чистый, когда ты говоришь вдруг о каких-то вещах, типа, там, Прохоровка в курсе, там, просто, кто такой-то Лалихин? Назовите маршалов победы. Это ваши дети. Сейчас уже учащиеся институтов и университетов. Ну, все сейчас университеты у нас сплошь. Первый курс. Им уже всем практически по 18 лет. Они не в курсе отечественной истории. И это кто в этом виноват? Это, наверное, я в этом виноват. Или кто? Или, может быть, школа в этом виновата? Не знаю. Может, и школа. Но у меня есть ощущение, что это из поколения в поколение передается. Вот одно поколение не в курсе, второе поколение еще более не в курсе, третье вообще ничего не понимает. Все, у них уже там Советский Союз бомбил Хиросиму и Нагасаки. Вот это итоговая такая какая-то будет мысль. Вот. Бомбил Хиросиму и Нагасаки, потому что там принцип выстрелил там Фердинанд, вот, а потом Александр Невский, значит, захватил, что он там, давай, это надо что-то такое совсем идиотское, значит, Александр Невский победил южан в Америке, вот. Вы мне не верите? Вы у преподавателей университетских спросите по истории. Могу ли я попросить позвонить мне университетских преподавателей истории? Истории. Мне вот нужны люди в университетах, преподающие историю. Просто я хочу, чтобы вы мне рассказали курьезные и замечательные случаи, ответы на экзаменах. Мне вот интересно. 7373-948. Преподаватели университета, вы преподаете историю. Может, принимаете там экзамены как-то. Мне прямо интересно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Вы преподаватель?
Нет,
я... Не, не надо, ну подождите, ну давайте, я хочу вас поразвлечь немножко. Как вас зовут, Рафаэль? Здравствуйте.
Рафаэль.
А, да, Рафаэль, вы преподаватель?
Нет.
Не, не, ну простите, пожалуйста, ну извините, пожалуйста, ну я вот чуть хочу услышать преподавателя высшей школы, пожалуйста. А нет, вы не преподаватель, ну честный человек, вы сдался, да, сразу. Как вас зовут, Рафаэль? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Иван меня зовут.
И вы преподаватель.
Очень хороший пример, как старшеклассник, одиннадцатиклассник представляет себе историю. Вы можете просто сейчас загуглить сочинение на ЕГЭ одиннадцатиклассника о революции и Ленине. И прочитайте.
А, это я это помню. Но я вот хочу вот услышать живые какие-то истории. Спасибо большое. Я хочу живые истории от преподавателей. Может быть, давайте, вузовский преподаватель. Я хотел уточнить, что преподаватели высшей школы, я испытываю ненависть только к учителям в школе. Средней школы. Выше нет. Можно звонить. Нет, побоялся человек. Потому что дальше, когда вы мне расскажете, какой у нас уровень познаний, я тут же переведу стрелки на школьных учителей и спрошу у них, чем они вообще там занимаются. Чем они вообще занимаются. И вот единственный раз в Санкт-Петербурге учителя говорят: так, ребята, давайте задумаемся, включим голову, и все. Ничего не нужно. Кому твоя война нафиг нужна? Достали своей пропагандой. На Марс геолог приземлился. Ты вообще в курсе событий в мире? Пишет Рауль Кастро. Вот видите, этого человека воспитал кто-то. Он же на русском пишет. Подписываясь, кстати, Раулем Кастро. Не совсем понятно почему. А при чем здесь пропаганда? Что я конкретно сейчас пропагандирую? Если только знание истории я пропагандирую. И я в курсе, да, что там приземлились на Марс. И я в курсе, что некая часть общественности так сильно радуется. О, мне так нравится, когда в России люди пишут: мы приземлились на Марс. Мы на Марсе! Я видел просто видеосъемку, вот этот пункт, как он называется, я же не могу сказать. Ну, где сидят все, кто контролировал вот это примарсение. Наверное, так это надо назвать. Там американский флаг висит во всю стену за спиной. Мы приземлились, американцы приземлились. Давайте по-честному. Приморсились. Американцы. Ну, это, да, и это успех человечества. Маленький шажок для американцев, огромный шаг для человечества. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да.
Фархад, Москва.
Да.
Хотел бы рассмотреть этот вопрос только с одной позиции. Если это полная семья, тогда вопросов нет. Когда есть полноценная... папа и так далее. А как вы думаете, что напишет ребенок, у которого, ну...
Этому ребенку дадут другое задание. Все. Вы что? Ну в чем проблема? Там вариативность же есть. Это тоже объяснили. Можно другое задание дать. Если ребенок скажет, я не хочу писать такое задание, ему дадут другое задание. Это вариант. Вы такое ощущение, что это матричное сознание у людей. А что будет делать ребенок, если у него нет отца? Не будет писать конкретно это сочинение, конкретно на эту тему. Все. Напиши брату, который находится... Ну, я вот моментально могу придумать. Дедушке напиши, который вот ушел на фронт. Напиши своему соседу, который ушел на фронт. Другу. 19:30 новости. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Достало никому не нужно чернуха в эфире. Неужели ничего хорошего в нашей стране не происходит? Происходит хорошее, Владимирович. Прямо сейчас в эфире. Так. Это человека, дурака, воспитала российская пропаганда. Если из каждого чайника вещать про войну, тогда это будет вызывать отторжение, пишет Артем Демидов. Артем Демидов вообще не в курсе, видимо, событий. Значит, мы... Про войну не вещаем из каждого чайника, и в этом главная проблема. Отвечаю, почему. Потому что, да, мы говорим о войне здесь, да, в рамках школьной там истории о войне тоже говорят, как это делают все наши учителя, спустя рукава, да, ну что-то там трындит этот учитель, и трындит, да он пускает дальше. Вот, в семьях, ну так, поверхностно, ну и в общем и все. Ну иногда кино снимаем. Значит, на всякий случай просто возьмите и посмотрите, сколько у американцев снято кино по поводу Второй мировой войны. Просто один раз откройте свои глаза, пожалуйста, и посмотрите, сколько американцы сняли кино по поводу Второй мировой войны. И, внимание, они никогда не останавливались и продолжали снимать эти фильмы. И продолжают их снимать. И будут снимать все больше и больше. И когда фильмов про Пёрл-Харбор будет уже 20, они снимут 21. Чтобы из поколения в поколение донести очень простую мысль. Американцы герои, и они победили. Потому что влияние создать культуры на культуру — это самое главное. Если вы создаете культуру посредством в кино, музыке, всего вместе, вот вы создаете этот культурный слой и воспитывает людей. Мультики. Ну, ты смотришь «Том и Джерри», военная тема поднимается. Ты смотришь, ну, кстати, с американцами у него потом плохо вышло. «Чарли Чаплин», антивоенная тематика есть. Ну, ты смотришь все. Вот маломальски талантливый какой-то человек, большой режиссер, он обязательно какой-то момент, какую-то часть своей жизни, творчества, ну, посвятит все равно военной тематике. Не так, так, так. Вот не так, так, так. Обязательно. Американцы со своим патриотизмом набили оскомину всему миру. И не стесняются. Тот, кто считает, что в России слишком много патриотизма, глубоко заблуждается. В России патриотизм не прививают ни черта. В этом основная беда. Поэтому вырастают любители Америки. Неимоверные у нас. Неимоверные любители Америки. У меня один человек, вот у меня друг, я не могу. Я каждый день, вот он сидит, значит, я только Кока-Колу пью. Я говорю, почему? Я не знаю, вот мне, говорит, нравится, вот я играю в PlayStation и пью то. Вот это моя вообще жизнь. Мой лучший друг, говорит, Макдональдс. Я это уже рассказывал в эфире. Это вот, знаешь как, это воспоминание моего детства. Он из Оренбурга. Я говорю, в смысле? Ну, отец получал зарплату. Я еще раз пересказываю, извините, кто слышал уже. Отец получал зарплату, и мы шли в Макдональдс с этой зарплатой. И для меня вот зайти в Макдональдс — это вспомнить детство. Человек из Оренбурга вспоминает, заходя в Макдональдс, свое детство. Вы вообще в своем уме, вообще в курсе, какой патриотизм? Нет, в России патриотизма не прививают. Жалкие, маленькие попытки привить русским людям патриотизм на нынешнем этапе истории. Все абсолютно обливаются с помоями от и до. Кто бы ни попытался снять фильм какой-то более-менее о героическом подвиге, о Великой Отечественной войне, выльют тонну помоев. Зачем снял? 100 фильмов уже снято, это 101-й. И причем со всех сторон. Те, кто вот адепты Советского Союза. Вот советские фильмы о войне были хорошие и правильные, сейчас плохие, смотреть невозможно, не надо было снимать. Зачем? Даже, слушай, зачем перекрасили «В бой идут одни старики»? Да затем, что некоторые люди не знают, что существует черно-белое кино, и никогда черно-белого кино не видели, и для них черно-белая картинка вообще не воспринимается глазом. Для них перекрасили. Зачем снимать еще один фильм о войне? Зачем американцы снимают постоянно фильмы о войне, о Великой Отечественной? Зачем? Зачем американцы сделают главного своего героя комиксов, главного, ветераном, ну, ветеран Второй мировой, капитан Америка, а ветеран Второй мировой? Почему главный герой из «Мстителей» он прошел Вторую мировую? Почему история людей Икс завязана на холодную войну? Почему она завязана? А, сначала Вторая мировая. Кстати, Вторая мировая. Там есть два, значит, человека. Одного не помню, как зовут. Второй Магнето. Магнето, самый там-то крутой чувак. Он все, что угодно делает. Вообще красавчик. Управляется с металлами. Значит, Магнето, еврейский мальчик, находящийся там в концлагерях, над которым издевался плохой человек и убил его мать на его глазах. Он сам там какой-то фашист был. Он этого фашиста убивает. Тема Второй мировой войны, тема Холокоста, тема всего сразу. В комиксах всего лишь навсего. И в фильмах по комиксам. Дальше. Холодная война. Когда Магнето расходится с другими людьми X. Холодная война, Карибский кризис. Но они завязывают все главные точки своей истории. Они их просто пихают во все. В самое массовое, самое примитив комиксы, чтобы даже самый тупорылый кретин понял, что есть Америка, она хорошая, там есть герои, Америка участвовала на стороне победителей во Второй мировой войне. С молодых ногтей, с одного года, вот родился американец, ему это тут же объяснили. И дальше каждый год объясняют везде, постоянно. Запоминай, тупой Джон, ты родился в великой стране, кретин, люби свой флаг, сволочь! Твои предки были героями, мы самая свободная страна, скотина, запоминай! Не запомнил? Я тебе через комиксы расскажу. Через комиксы не понял, придурок, я тебе через фильм покажу. Не понял через фильм, не любишь фильмы? Я тебе мультик сниму. Не понимаешь мультик? Я тебе игру компьютерную сделаю. Сколько американских игр про Вторую мировую? Сколько их? Их миллионы, я не знаю. Их очень много. Их очень много. Овер много, как говорят в интернете. Немного перефразируя. Что они все, дебилы, что ли, американцы? Нет. Четкая работа над мозгами людей. И вот эти наши... Дебильные идиоты вот этот. Ты что снимать еще один фильм о войне? Да не снимайте, да не снимайте. Да не снимайте. Не снимайте о своей истории вообще ничего. Не снимайте о своих героях. Живите чужие истории, живите чужими героями. Не создавайте культуры, не создавайте пласт культурный вообще. Уничтожьте себя, уничтожьте. И язык забудьте свой. Не нужен русский язык никому. Зачем еще раз говорить на русском языке? Зачем Гудошников каждый раз вдруг нам напоминает о Великой Отечественной войне? Что, дурак? Мы и так все знаем. Вы знаете? Да пока шла эта программа, сколько людей родилось в России? Спросите себя сами. И сколько умерло? Каждую секунду рожаются новые люди. Им каждый раз надо объяснять. Каждый раз, из года в год. А если забыл, напомнить. Постоянно люби свою родину, люби свою родину. Человек, он такая скотина, он либо свою родину будет любить, либо чужую. По-другому не бывает, вот либо свою, либо чужую. Все, либо он будет хиппи, но для этого он, наверное, сожрет много наркотиков и так далее. И вообще канет в лету. Ну спросите у патриотов, у американских, как они относятся к хипарям. Спросите у людей, прошедших Вьетнам, как они относятся к хипарям. Спросите у тех, кому с самого детства прививается уважение к героям Вьетнамской войны. Героям, американцам. Напалмом поливали людей, геноцид устроили вьетнамцам. Стерли с лица земли их. Просто сжигали к чертовой матери герои. Люди, бомбившие Хиросиму и Нагасаки, все серьезно, офицеры, вот они, летели на самолетах, летчики, герои. Вы не в курсе, что они герои в Америке, национальные? Нет, зачем об этом еще раз говорить? К чему это все вести разговор? Да ни к чему, не надо, не надо, забудьте, к чему это все. А Родина нас будет любить. Нет никакой Родины и не Родины, Алекс. Какая Родина вас будет любить? Вы сами и есть Родина. Вы и есть человек, который здесь и сейчас каждый день борется за себя. За себя. Вы и есть Родина. Вы русский человек с русским именем. Ну, ладно, хорошо, не русское оно имя, да, там Алекс, наверное, Александр. Неважно, ладно, мы не считаем уже, что оно русское. С нашим именем, да, традиционным уже для нас. С вашей религией, с нашей, да, с нашим языком, с нашей культурой. Каждый день вы единица, которая борется за свое место под солнцем. Культуры друг друга взаимоуничтожают некоторые. Так получается. Одни стираются. Были империи, воспоминания которых сейчас практически нет. Просто нет и все. Государства целые были. Люблю название такое было. Государство Сися. Легко запомнить, в интернете пробейте. Си-ся. Все, прошли по сиси. Сиси нет. Стерли с лица земли и историю забыли. Никаких подвигов. Может быть, это был героически замечательный народ, много подвигов было. Может быть, что-то они хорошее делали. Не знаю, нет этого народа более. Его нет просто, и воспоминаний о нем нет. И ни свидетельств никаких практически нет. Все, уничтожены все. Просто уничтожили. Не знаю, что-то у них, наверное, хорошее было. Наверное, с индейцами есть о чем поговорить. Когда-то можно было. Сколько народов населяло эти замечательные земли? Ну, что-то мы о них узнаем. Какие-то пирамиды от кого-то остались. Что-то там майя. Где майя? Когда майя? Какие-то пирамиды. Что значили эти пирамиды? Как они? Вот мы теперь в загадках все. Ну, загадки ученые не могут разгадать. Какого ж черта египтяне строили пирамиды, например? Вот какого черта они их строили? И там, а есть ли там пространство какое-то? А нет там пространства какого-то. Ходят какие-то японцы, значит, разбираются в пирамиде Хеопса, как она устроена. Почему? Да потому что стерлось все. И вы и есть живая история своей страны. Устное народное творчество никто не отменял. Вы единица, вы часть, клеточка организма маленького. Кажется, что Россия большая. Россия не такая большая, как кажется. Нас мало? Нас мало. Мы еще и рожать перестали. Нас реально нет практически. Там некоторые 150 миллионов. Ну, сравните с Западом совокупно, англоязычным. Ну, так просто посмотрите. Сравните с китайцами. Сравните с Индией. Нас нет практически. Мы вот маленькие-маленькие, занимающие очень большое пространство. Пренебрегающие своей историей, своим языком. Обалденно, круто. Ребята, нам недолго осталось при таких раскладах. И, ой, алармист. Ой, что ты такое говоришь? Все будет нормально. Конечно, все будет нормально. Круто. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вы знаете, кто же не спорит с тем, что нужно историю изучать, ну, фильмы соответствующие снимать. Ну. Тут дело в другом, что лично мне кажется, что тут палка несколько перегибается, когда...
Возможно.
Детей вот такого возраста...
Вы все про детей этого возраста.
Дают им такое задание.
Они уже играют, сидят в приставку, и они уже играют за американского солдата и побеждают во Второй мировой войне. Вы не поняли? Они уже в 10 лет играют за приставку. Вот такое чувство одно. Вот я говорю с людьми, которые отстали безнадежно от времени. Вот вы не понимаете. Послушайте меня. Вы просто старше меня, и вам кажется, что вы лучше понимаете, но вы не лучше понимаете. Именно в силу того, что вы старше. Это как люди, эксперты некоторые приходят ко мне там на телек, в программу. Я говорю, что делать с молодежью? Для меня это прям болезненный вопрос. Серьезно, для меня это болезненный личный вопрос, да? Я говорю, что делать с молодежью? Как собираетесь работать с молодежью? Надо напечатать листовки и их разбрасывать. У меня нет комментариев даже к этому человеку. Надо просто вас к молодежи не допускать никогда. Вы вообще не в курсе, как действовать. Вы вообще не в курсе. Я говорю на протяжении, мне страшно сказать, скольки лет я не считал. Допустим, 5 лет я говорю на радио. Нужно делать игры, в которых русский герой, россиянин, ну, россиянин так поудобнее будет, будет главным действующим лицом, а не главным действующим врагом. Просто возьмите и поиграйте в игры, которые делают американцы. Обалденные игры. И вы увидите, какие они там прекрасные герои. А у нас, ну так скажем, наш образ примерно такой же, как в фильме «Армагеддон». Наш космонавт в шапке-ушанке. И они, и вы так, ха-ха, вот американцы чушь-то гонят какую-то. Американцы-то чушь гонят. Только дети ваши в эти игры играют. За хорошего дядю-американца. Который борется с каким-то непонятным зэком, который поднял восстание в советских лагерях, и он самый плохой. Кто это такой? А там какие-то непонятные, опять же, значит, в Советском Союзе, это еще во времена, обязательно. Я пересказываю игру, я просто вспоминаю, вот играл в какую-то. А там, значит, этот зэк поднял восстание, а с ним еще военные, все заодно, и они хотят запустить ракету по Америке, и вот уже американский спецназ на территории Советского Союза проводит операцию, при которой вы уничтожаете советскую ракету, которая нацелена на Америку, и спасаете весь мир от необоснованной советской агрессии. Ничего вам никак не больно немножечко внутри, ничего вас не смутило. А World of Tanks? Че, молодцы белорусы. World of Tanks очень хорошо. Белорусам аплодирую стоя. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да. Вечер. Да.
Спасибо за эфир. Вот. Вы как-то упомянули тему по части патриотизма и флага. Вы же помните, что до недавнего времени флаг использовать нельзя было безнаказанно, вот до чемпионата Европы? Что-то
да это вообще было. Кретинизм какой-то непонятный. Я хочу повесить флаг.
Ну да, это запрещалось.
Вы хотите прикол? Хотите прикол? Вот я здесь работаю на Новокузнецку. У нас здесь есть внутренний двор. Во внутренний двор выходишь, и в одном из окон, серьезно, висит, вот прям вот закрыт просто, британский флаг.
Ничего противозаконного в этом.
Не, это нормально. Мне нравится британский флаг, красиво выглядит. Ну просто он висит.
Красиво, бесспорно красиво. Но для кого видеть неплохо, но использовать его нельзя было.
Неплохо. Я считаю, что и советский флаг неплохо использовать. Я считаю, что имперский наш флаг неплохо использовать. Почему бы и нет? Вот, ну, представь себе гудошников, чиновник. Знаете, и все бы начали мне сразу. А, там это не наш флаг, это наш флаг. Прямо вот у меня стол, я уже вижу здесь вот. У меня на столе стоит вот такой, значит, как флажки стоят. И у меня прям три флажка. Значит, ну, по центру триколор. Здесь имперский флаг, а здесь советский флаг. Вот она моя страшная, кровавая, ужасная история, но героическая. Я уважаю всех жителей нашей страны, всех времен, за их ошибки и за их успехи. Все, что ты мне скажешь, ничего ты мне не скажешь. Ничего ты мне не скажешь, скотина, уже, все. Знаешь, какое дело? Так бы и сделал. Но нельзя было, правильно говорит человек? Вот нельзя было. Серьезно, я знаю, я поделюсь с тобой. У нас есть человек на работе, один. Он иногда надевает, значит, кофту. На этой кофте вот во весь, вот во всю грудь американский флаг. Он ходит с американским флагом на груди, серьезно. Это ж кем? Ну ладно, он обидится. Значит, это ж экзотично, правда, ходить с флагом другой страны? Типа, ты ее так любишь или что? Я спрашивал же, говорю, а что это значит? Почему ты с американским флагом на груди? Что это значит? Просто красиво. Просто красиво. Просто красиво. Человек даже не понимает, что он на самом деле носит на себе государственный знак, что ж, понимаешь? И что он несет идею в массы, что на груди американский флаг носить хорошо. Это как вот это перепрошитое поколение с кепками USA, я тебе клянусь. Это кепка USA. Вот во мне кепку USA, чтобы написано было! Это же Made in USA, это же качество! Сейчас они до сих пор существуют, эти люди, как я понял, да? Ходят. Вот британский флаг им нравится, американский им нравится. Любой флаг, который не связан с их родиной, им нравится. Все флаги красивы, все. Все они готовы на себе носить. Свой квасной ты вонючий патриот, ходишь в своем флаге. Что-то американцы сплошь ходят в своих флагах, и ничего. И это правильно. Ты живешь в своей стране, ходи, скотина, в своем флаге. Ты какое отношение имеешь к американскому флагу? Ты че? Какое ты отношение имеешь к успехам американцев? Никакого отношения ты, кусок, не имеешь к ним. Или что ты хочешь мне этим показать? Ну, я вам серьезно говорю, человек, сейчас надень триколор и пойди, вот триколор во всю грудь. Будут говорить, какой ты там квасной патриот, треби. А с американским пройдешь, даже никто не заметит. Ну, еще нормальный человек с американским флагом ходит. Круто, ну, правда, здорово. Вы не понимаете, что это сбитая матрица? Это неправильно, что это глупо. Ну, глупо это. Когда у человека есть своя страна, своя история,
своя культура, ходить с чужими флагами на груди – это дебилизм. Но этого даже уже никто не понимает. То есть этого даже никто уже и не видит. То есть это норма. Потому что это просто красивый флаг. Нет, это не просто красивый флаг. Это конкретно американский. Красивый. Без вопросов. Красивый флаг. Правда. Не имею ничего против американского флага. Красивый, но он чужой. Он чужой. Я представляю себе американца, который ходит на полном серьезе с триколором на груди и говорит, он красивый. И он ходит везде, он прям, он красивый. Ему скажут, ну, все чокнутый вообще, чокнутый, crazy man, он псих какой-то, да, псих, он идиот. И он говорит, made in Russia, о, вообще. Красная машина кепку себе покупает и ходит, у него, чтобы было написано кириллицей, красная машина. Все, что за идиот? Американцы говорят. Подумайте над этим. 19.55, дальше Кардаджи, я с вами прощаюсь, до завтра, и да пребудет с вами сила.